Здоровье было проверено, что называется, на входе, да, то есть тогда, когда он был помещен в следственный изолятор, было, ну, обследование врачами, и, соответственно, вот сейчас, когда, ну, перед тем, как его отправляли, то есть после окончания предварительного следствия перемещали в другой следственный изолятор, и, соответственно, ну, вот динамика отрицательная.
Можно какие-то подробности рассказать, что с ним, насколько это опасно? Вот понятно, что, наверное, это нельзя называть независимой врачебной экспертизой. Но, тем не менее, что говорят тюремные врачи?
Вы знаете, это действительно не является независимой тюремной экспертизой. Его вывозили вообще в гражданскую больницу для того, чтобы, потому что у Павла серьезные врожденные заболевания, которые требуют, ну, так сказать, более глубокого как лабораторного, так, ну, так сказать, исследований таких, ну, что называется, более широкого спектра исследований. Соответственно, его вывозили в гражданскую больницу и проверяли анализы, и в том числе было... Я не знаю, как это называется, исследование, когда ему приходилось глотать зонд для того, чтобы проверить...
Гастроэнтероскопия, по-моему,
да,
называется.
Да, гастроэнтероскопия. Что, в общем, ему противопоказано категорически, потому что у него очень тонкие вены пищевода, и в общем, могло произойти непоправимое в любой момент. И до сих пор, собственно, почему все так сложно, потому что... Во-первых, вот это внутреннее кровотечение могло открыться на протяжении всего его содержания в следственном изоляторе, и эта угроза остается по настоящее время. Но кроме этого, я хотела бы отметить, что он не получал никаких медикаментов фактически, да. То есть ему давали какие-то очень там небольшое количество препаратов, потом он на свои деньги смог приобрести лекарства, которые нужны были ему реально, но это было еще в прошлом году. То есть вот на протяжении всего 2018 года, это уже полгода, никаких серьезных препаратов он не принимал.
Ему не позволяют в передачах их получать, препараты? Вот родственники не могут отсюда передать?
Нет, родственники не могут ему передать. То есть ему консулы, значит, высылали деньги на его счет, и за свои деньги он мог заказать в аптеке эти препараты. Но вот, к сожалению, там были заминки с деньгами, с переводами, и вот в этом году он препараты не приобрел и не принимал фактически. То есть тогда, когда ему становилось плохо, сокамерник там стучал в дверь и приходил врач, ну, какую-то одну таблетку там или две ему давали, и, в общем, в основном, то есть тебе нужен покой, просто полежи, теплая водичка, ну, и на этом все. То есть вот при том спектре заболеваний, которое есть у Павла, это, конечно, этого недостаточно.
Ну, тут вопрос, вот тюремная медицина и, в принципе, вот, скажем, пенитенциарная система, она признает его диагнозы? Потому что очень часто, ну, просто вот российское правосудие это игнорирует.
Вы знаете, его диагноз не был признан и вообще не был установлен такой диагноз ровно до тех пор, пока родственники не прислали документы из Украины о том, что вот у него такие заболевания с рождения фактически. Вот. И только после этого, то есть они приобщили медицинские документы из Украины и стали уже выставлять ему этот диагноз. На самом деле нет специалистов, потому что у Павла очень редкое заболевание, и нет специалистов таких в Краснодарском крае, которые могли бы, ну, во-первых, поставить такой диагноз, во-вторых, такой диагноз лечить. Потому что такие специалисты есть в Москве, в Киеве, вот, к сожалению, в Краснодаре их просто нет.
Давайте уже перейдем к самому вот делу. Да? На какой оно стадии, какие конкретные обвинения ему выдвигают и, в общем, насколько, на взгляд адвоката, эти обвинения обоснованы?
Ну, давайте начнем, наверное, со стадии, потому что сейчас закончилось предварительное следствие, и дело передано на рассмотрение в Северокавказский военный окружной суд. Соответственно, на 2 июля назначено предварительное слушание. Если брать обвинение, то Павла обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть это склонение гражданина Российской Федерации к совершению террористического акта.
Имеется в виду вот эта девушка,
да,
которой он ехал?
Да, имеется в виду эта девушка, которой он ехал. Соответственно, ну, позиция защиты состоит в том, что... Ну, это основные, так сказать, тезисы. Я просто не стала бы раскрывать, что называется, все нюансы, связанные с защитой до начала судебного разбирательства. Но основная позиция состоит в том, что никакого склонения как такового не было. То есть люди просто в разговорах могут долго говорить о взрывах, даже если они сидят где-то в разных местах, даже там по скайпу и все такое. Но если ни один из них не сделал ни одного действия к тому, чтобы что-то совершить, это во-первых.
Или хотя бы подготовить.
Да, хотя бы подготовить, да. Вот я как раз даже вот о подготовке говорю, да. Это во-первых. Во-вторых, это на самом деле абсолютно дети. То есть и Павлу было 19, и этой девушке было 17 на тот момент. То есть они даже, приложив огромные усилия, не смогли бы никогда сделать никакого взрывного устройства, но это просто нереально. И потом изготовить эти вещи в домашних условиях просто невозможно. И, собственно, в том, что называется условно рецепте взрывного устройства, который якобы Павел передал этой девушке, там написано изначально, что изготовить в домашних условиях нельзя, это очень опасно, то есть это может взорваться до того как. И, собственно, никто не планировал ничего делать. Разговоры не были записаны, то есть как аудиозапись, была только письменная переписка. Позиция Павла состоит в том, что в то время, когда было обсуждение этого всего, то есть его аккаунтом пользовался не только он один. И, собственно, поэтому, ну, это на самом деле это так и было. И после того, как, ну, собственно, все эти разговоры закончились, и отношения перешли, ну, в более личный, что ли, характер. То есть они поменяли пароли, и, в общем, и он, и эта девушка, и дальше уже общение шло только, ну, на личные темы, скажем вот так.
И об этом уже не было речи,
об да? Об этом не было речи, да.
А вот какова сейчас ее позиция? И есть ли у них какие-то контакты?
Никаких контактов, к сожалению, не было. И, ну, это невозможно просто потому, что она сейчас свидетель обвинения, собственно, главный свидетель, да, и любой контакт с ней, ну, вот там со стороны Павла, со стороны защиты, будет восприниматься как давление на свидетеля.
Вы с ней тоже не общаетесь?
Я тоже с ней не общалась никогда, и, ну, и не могу себе позволить в силу вот этого всего. Потому что любое очередное продление меры пресечения всегда говорится о том, что в случае переведения Павла, скажем, на домашний арест, он может оказывать давление на свидетеля обвинения, понимаете? И поэтому...
В силу существования личных отношений, да.
И поэтому мы стараемся, то есть, вот, чтобы эта тема не муссировалась и никогда никаких...
Не знаю, ответите ли вы на этот вопрос, но я его задам все-таки. Когда вот, ну, раскрылась фабула этого дела, да, многие стали говорить, что либо она, либо ее мать — это сотрудники ФСБ.
Вы знаете, ну, собственно говоря, если брать, вот, так сказать, всю хронологию, то вот этот якобы взрыв, он должен был произойти 30 июня на школьной линейке. Но с учетом того, что ничего не, ну, как бы никто не собирался делать, то есть все прошло, все там выпускные линейки, выпускной вечер. И, собственно, все было очень благополучно и тихо. И буквально через 4 дня к этой девочке пришли с обыском. И сразу после обыска было понятно, что, ну, как бы все очень плохо, да, ну, потому что ей 17 лет, и на нее, конечно, очень давили, и давили на ее мать, это понятно. То есть у нее изъяли все абсолютно, там компьютер, много всяких личных вещей, там записи и все-все-все. Ну вот, собственно, и дальше, конечно, она действовала по...
Ну, по определенному алгоритму, если не сказать по указке.
Да, да.
То есть, в общем, это в дальнейшем выглядело все-таки как провокация, да? Как,
конечно,
как, простите,
конечно.
Ловля на живца.
Конечно. Да, да. Но на самом деле, если брать переписку, то она не скрывала, что у нее был обыск. Но я думаю, что вот они в силу своей наивности, когда планировали
детской.
Встречу детской, да, они думали, что вот, ну, потому что вот и Павел говорил, ну, я думаю, что все будет хорошо, просто потому что мы же встречаемся там не на территории России, а на территории Белоруссии, поэтому мы, ну, в надежде на то, что все обойдется. Вот, но не обошлось.
Все-таки задержание на территории, пусть и части союзного государства, но все-таки Белоруссия — это другая страна. А вот как-то вы собираетесь это в защите использовать?
Вы знаете, мы многократно говорили при продлениях меры пресечения о том, что нельзя продлевать меру пресечения, которая избрана незаконно, да, но потому что...
Потому что незаконно задержан.
Да, потому что незаконно задержан, незаконно перевезен на территорию другого государства, что называется, и вся
Кстати,
эта инсценировка...
Кстати, знаете ли вы подробности сейчас уже, вот как его перевозили? Потому что тогда это была просто какая-то детективная история.
Ну, я знаю все это со слов Павла, но Павел тоже, с учетом того, что его практически сразу посадили в абсолютно закрытое замкнутое пространство, то есть он тоже мало что видел и может сказать, да. То есть они встретились с этой девушкой в Гомеле, и он возвращался на автовокзал, потому что у него уже был билет, он собирался возвращаться в Киев. И по дороге, ну вот, что называется, он шел и подъехал минивэн, его просто в этот минивэн затолкали, то есть и он не видел, конечно, куда его везут и что с ним будет, и, ну, соответственно, там сопротивление какое-то или что-то. Ну, и это были люди в гражданской одежде. Его перевезли через границу, и он, конечно, не понимал, куда его везут и что с ним. И в лесу его передали, ну, в какой-то лес его привезли, потому что и в этом лесу его передали другим людям, другим сотрудникам. И дальше его содержали в спортзале, который вот он тоже не знает, что это, он подозревает, это школьный какой-то спортзал обыкновенный. И там тоже, ну, то есть, естественно, он сидел там привязанным и так дальше. До вечера фактически. И вечером явился сотрудник, ну, собственно, следователь следственного управления ФСБ по Краснодарскому краю и составил протокол задержания с дежурным адвокатом, и где Павел вот уже узнал, по какому поводу он задержан.
И догадался, где он уже, что он уже не
ему,
в Беларуси.
Ему объявили, да, что он находится в городе Ярцево Смоленской области, и далее вот он, его посадили, собственно, в этот автомобиль, и они проследовали в ФСБ по Краснодарскому краю. Дело в том, что мера пресечения Павлу была избрана накануне. То есть 18 августа было заочное решение Октябрьского районного суда Краснодара о том, что Павлу избрана мера пресечения в связи с тем, что вот он обвиняется в таком преступлении, то есть склонению к совершению террористического акта.
А не стоит ли стороне защиты все-таки активнее обращаться, скажем, ну, вообще обращаться к правоохранительным органам Беларуси для того, чтобы прояснить эту историю?
Ну, вы знаете, мы пытались с разных сторон, и, в принципе, я очень надеюсь, что нам поможет, ну, здесь может быть и Генеральная прокуратура Украины, потому что возможности больше обратиться вот именно с расследованием этого
инцидента. Но до сих пор такого обращения от Украины украинских органов не было?
Я думаю, что нет.
Марина Дубровина, российский адвокат, в гостях у программы «Киев-Донбасс» на Громадському радио. У вас есть еще один подзащитный сейчас, украинский гражданин Николай Дедеу. Это не столь однозначная фигура, потому что, собственно говоря, в Россию он сбежал от украинского правосудия. И те, кто знаком был с ним здесь, ну, многие говорят о его, скажем, там, нечистоплотности финансовой. Когда-то он собирал деньги как волонтер, и деньги пропали, и так далее. Но я так понимаю, что, в общем, в России он тоже пытался заниматься тем же. Но в результате он попал под суд вовсе не за махинации. Как, вот я понимаю, что это ваш подзащитный, вы должны, в общем, говорить о нем хорошо, наверное.
Ну, я как российский адвокат могу сказать только то, что не было никаких сведений о том, что в Украине он преследовался кем-то, потому что мы отправляли специальные запросы на предмет того, привлекался ли он к уголовной ответственности, либо подозревался и так далее. И все ответы были отрицательными. То есть на момент привлечения его к уголовной ответственности в Российской Федерации он не был, ну, что называется, здесь ни подозреваемым, ни обвиняемым, тем более осужденным за какие-либо преступления. Поэтому, возможно, у него было какое-то темное прошлое, но я не готова это комментировать в силу того, что я опираюсь на документы. Это первое. Вот. Второе, я хотела бы отметить, что там, ну, как вы говорите, там в России, да, то есть в России он тоже пытался заниматься волонтерской деятельностью, но это не было связано с финансами вообще никак. Это было благотворительное мероприятие, организованное благотворительное мероприятие для детей, страдающих аутизмом. Это маленькие совершенно детки, они все были с родителями, и эти детки были вывезены, ну, что называется, там на природу, на, ну, в картинг-клуб такой, что называется. Вот и все. То есть для них было организовано два мероприятия, но тут же, причем администрация города Новороссийска даже поблагодарила, висела благодарность на сайте администрации о том, что она благодарит вот именно за такие благие дела, что называется. Но люди, которые отвечали в администрации за работу с детьми, вот они сразу подняли страницу его в Фейсбуке, Николай, и, в общем, вышла очень громкая, такая разгромная практически статья о том, что зачем вы бандеровцам доверили наших детей. И, собственно, с этого началось. То есть Николая вызвали в следствие, в МВД, прошу прощения, значит, в МВД по Приморскому округу Новороссийска, и он больше не вышел. И, ну, он пришел туда, что называется, самостоятельно, понимая, что
просто
он ничего...
Просто дать показания.
Да, да? Ничего такого не совершил и так далее. Значит, был составлен административный материал о том, что он якобы выражался нецензурной бранью в общественном месте. Он был задержан на 15 суток. Затем в тот день, когда он должен был выйти, его жена, жена гражданка России, проживающая в Новороссийске, и теща, они приехали встречать его перед спецприемником, но его заново вывезли в суд и заново составили административный протокол на 15 суток еще о том, что он якобы продолжал выражаться нецензурной бранью. И по окончании вот этого последнего 15-суточного, то есть там на 14-е сутки, он был перевезен в следственный изолятор ФСБ по Краснодарскому краю, и было возбуждено уголовное дело о том, что... Ну, то есть у него тоже очень странная статья, да, то есть часть первая.
Пособничество.
Да, экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России.
Тут похоже с делом Гриба, потому что речь идет именно вот о постах в соцсети в поддержку правого сектора, и то даже там, насколько я понимаю, там не фигурирует впрямую правый сектор, и Николай никогда не был его участником, членом правого сектора. А он только перепощивал чью-то просьбу там собрать какую-то технику, да?
Да, да. На самом деле, и я говорила об этом на протяжении и предварительного следствия, и судебного следствия, о том, что не установлено фактически лицо, которое обратилось к Павлу, к Николаю за помощью о предоставлении этой техники. Да? То есть в обвинительном заключении и в приговоре суда написано о том, что к нему обратился, значит, как этот руководитель батальона правого сектора. На самом деле он не установлен фактически, то есть есть его только имя. Я говорила о том, что если бы следствие, так сказать, приложило усилия какие-то по установке этого лица, ну, что называется, был ли мальчик, да? Потому что если вы не установили лицо, которое обратилось, то вы не можете сказать, действительно ли он имеет какое-то отношение к правому сектору. Это тоже не установлено. То есть не установлено, был ли этот человек, который обратился, и не установлено, какое отношение, да, может, он и не являлся правым сектором, тут как бы большой вопрос. Но он так назвался, и в объявлении, которое размещал Николай, значит, это так и звучит. Вот, ребята, нужно там для такого-то человека такие-то, так сказать, там вот шины были и радиостанции. А на самом деле тогда на страница «Укрволонтёрпром», которую открыл Николай, было очень много различных объявлений. И бойцам ВСУ, и мирным жителям, которые пострадали от событий на Донбассе, еще куча всего. И вот эти два объявления, то есть вот они послужили поводом для привлечения его к уголовной ответственности.
Тем не менее, приговор уже есть. И приговор — это 1,5 года колонии-поселения. Что собираетесь делать дальше?
Знаете, мы обжаловали в апелляционном порядке этот приговор. Апелляция еще не назначена, к сожалению, в краевом суде. Но я думаю, будет назначена в ближайший, ну, месяц, скажем, вот так.
Сам Николай где?
Сам Николай, значит, вот он отсидел с июля месяца по 31 декабря фактически в следственном изоляторе ФСБ в Краснодаре. Потом он был переведен в следственный изолятор Новороссийска и по настоящее время находится в следственном изоляторе Новороссийска.
То есть, в общем, он уже почти год из этих полутора лет
И я думаю, что пока апелляция состоится, это как раз и будет год. Потом, пока он доедет до колонии поселения, то, в принципе, уже, наверное...
Должен будет быть отпущен.
Если не будет никаких сюрпризов. К сожалению, в отношении украинских граждан это бывает.
Вы имеете в виду, что в результате апелляции срок может увеличиться, а не уменьшиться?
Ну, к сожалению, иногда бывают, навешивают второе уголовное дело для того, чтобы людям не казалось, что первый срок был таким небольшим. Ну, так бывает и в отношении российских граждан, и в отношении украинских я тоже такое встречала.
Хочу спросить о вашем бывшем подзащитном Станиславе Клыхе, которого, адвокатом которого вы были во время вот судебного процесса. Что знаете сейчас о нем и следите ли за его судьбой?
Вы знаете, я, конечно, слежу за его судьбой в силу того, что, собственно, я была свидетелем того, насколько на его здоровье отразились те пытки и те избиения и истязания, которые были применены к Станиславу. Потому что все-таки он, до приезда в Российскую Федерацию, до задержания, он был, конечно, здравым, умным человеком с двумя высшими образованиями, преподавателем, то есть с большим кругозором, интеллигентным, со всеми, так сказать, положительными качествами. Конечно, то, как его истязали, то, как его пытали, и сколько длилось это по времени, конечно, на него больно было смотреть. Я в июне 2015 года, когда приехала в следственный изолятор в Пятигорске «Белый лебедь» и увидела впервые, мне, в общем, было очень жутко, потому что я, пожалуй, таких запытанных людей, как Станислав, не видела вообще никогда. И там даже не надо быть специалистом. То есть на нем настолько визуально все это видно, и на нем есть все эти шрамы и все на свете, то есть это, конечно. И то, что это такое количество, то есть это и длительность, и интенсивность применения пыток, и то, что к нему применяли сыворотку правды, собственно, это и послужило в дальнейшем вот этим последствиям, что называется. Потому что уже на стадии судебного разбирательства было понятно, что вот у него как бы психическое здоровье шатается. И я несколько раз обращалась к медицинской службе следственного изолятора, там, прошу обеспечить там невропатолога, психиатра и так дальше, дополнительный осмотр какой-то, потому что, когда это еще погранично, это можно было остановить, если бы его начали лечить вовремя. И точно так же в суд мы обращались, потому что у него потом уже начались, так сказать, там, достаточно буйные проявления в суде. Но судья сказал, что достаточно амбулаторной экспертизы, которая написала, что у него повышается психоэмоциональное состояние, потому что вот в отношении него ведется уголовное преследование. И все.
И поэтому никакой болезни не обнаружила.
Да, да. И я обращалась в независимую психиатрическую ассоциацию для того, чтобы они сделали заключение. И, исходя из тех документов, которые были представлены, руководитель организации написал о том, что ему необходима просто стационарная психиатрическая экспертиза для того, чтобы установить диагноз и начать лечить. Собственно, как не была проведена стационарная психиатрическая экспертиза на тот момент. И я еще указывала в суде о том, что это должно было быть учтено, психиатрический статус должен был быть учтен при вынесении приговора. То есть не произошло ни того, ни другого, ни третьего, и как впоследствии, то есть мне известно было о том, что он, конечно, помещался в психиатрическую клинику уже в Магнитогорске, уже отбывая наказание, и у него реальное состояние пограничное, насколько вот мне там приходится общаться с адвокатом, который сейчас к нему ездит. То есть иногда он просто находится в обычном состоянии, просто у него бессвязная речь, а иногда реальное состояние становится уже даже буйным. И новое помещение в психиатрическую клинику, конечно, то есть его просто закалывают и все. То есть это не лечение. То есть это, если нет нормального диагноза правильного, то невозможно правильно лечить и хотя бы как-то корректировать, потому что на тот момент еще можно было что-то сделать. И поэтому, конечно, то, что произошло со Станиславом, очень больно. И я бы просто очень, не знаю, какие усилия нужно приложить для того, чтобы все-таки он вернулся в Украину и получил нормальное лечение и нормальную реабилитацию после всего.